Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Нашу программу откроет авторский радиоцикл Елены Смирновой «Помните». Вы услышите продолжение воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова, прихожанина Мечовской общины. Сегодня прозвучит заключительная часть его воспоминаний об иеромонахе Адриане, тайном молитвеннике, скрывавшемся в вологодских лесах в годы сталинских репрессий. Затем прозвучит еще одна запись из архивов радиостанции «Радонеж». На вопросы учащихся московских духовных школ отвечает архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры. Запись начала 90-х годов. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова, ее авторский радиоцикл «Помните».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями преснопамятного Владимира Владимировича Быкова об иеромонахе Адриане, который служил тайной литургии, скрываясь от сталинских репрессий в вологодских лесах у своего внука после расстрела супруги. Этот рассказ Владимир Владимирович услышал от своего друга, мароссийского прихожанина, протоиерея Петра Гнедича. Сегодня вы услышите продолжение этого повествования. Как всегда, напоминаем, что Владимир Владимирович Быков, когда писал и рассказывал свои воспоминания, был уже в очень престарелом возрасте, и поэтому мы приносим наши извинения за некачественную запись. Запись нам любезно предоставлена иконописцем и реставратором Валерией Дзержинской. Дорогие братья и сестры, в мароссийском цикле «Помните» вы прослушали окончание воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова об иеромонахе Адриане, который скрывался от сталинских репрессий в вологодских лесах у своего внука Лесничего и совершал там тайные литургии. О жизни этого великого молитвенника Владимиру Владимировичу поведал протоиерей Петр Гнедич, который посещал отца Адриана.
Отец Павлин служил в храме в среду, в субботу вечернюю и утреннюю, в воскресенье литургию и, конечно, в праздничные дни. А я каждый день служу литургию. Народу приходило вначале человека 2-3, а потом до 20, что для нашего села много было, особенно по будням. Каждый раз проповедь короткую говорил. Став иудеем, ежедневно служа в храме, общаясь с прихожанами, понял, многие из них не понимали церковной службы, не ощущали ее богодухновенности, а воспринимали формально, проповеди слушали невнимательно. От незнания православного учения и все церковное для них было обряд без души. Решил 2 раза в неделю вечерами проводить занятия. Объяснения в храме, церковной службы, евангельств, житий, святых недели, но говорить доверительно и связывая их с современной жизнью. Рассказал отцу Никодиму, матушке Ефросинии, одобрили но посоветовали к благочинному съездить, отцу Маврикию. Поехал, выслушал меня отец Маврикий и сказал, в наших краях такого не было. Странно мне твое начинание. Глядишь, в политику заверишь, а за это мне неприятности будут. Тебя в тюрьму посадят, не разрешу. Долго убеждал и просил. Недовольно, но разрешил. Сказал, сам приеду, послушаю. С этого времени стал занятия вести. Стол длинный в храме поставили, скамейки. Года 23 человека, 4 приходило. Потом до 30 дошло. Урядник полицейский чин приезжал, не говорил ли против власти, выслушал и сказал, больно много рассказываешь о правителях духовных, что народ мучили, надо поменьше. Благочинный приезжал, беседу выслушал, довольно остался. Вопросы, приказания задавали много, отвечал, разъяснял, заметил на исповеди при разговоре со мной веру Христову понимать. Стали осмысленно. Без друга относиться стали лучше. До 18 года занимался с прихожанами. Потом запретили, преградили тюрьмой. Многое в занятиях отец Никодим помогал мне. Умный, собранный и духовный наставник. Веры глубокой и матушкой просили. Познанием Царствия Небесной батюшки не уступала. И тоже мне помогало. Хорошие были люди. Установилось у меня с прихожанами духовное взаимопонимание. Служение литургии наполняло душу великим восторгом. И день во мне жило это чувство. Долгие годы служения в церкви и совершения литургии соединяют тебя с Богом. И ты каждый день проходишь воскресный путь Спасителя Иисуса Христа, пройденный им на земле. С 1918 года начались неприятности. Власти запрещали то одно, то другое, изымали ценности, производили обыски в церквах и дома, в округе закрыли много храмов, иереи арестовывались, и они навсегда исчезали. Меня несколько раз вызывали в ОГПУ, и в ЧК били, допрашивали, пытаясь узнать, есть ли заговор епископов у попов против советской власти. Но изрядные людей подпускали с угрозами. Летом 1930 года исполнилось мне 68 лет. Родился в 1862 году. Отслужил литургию. В 11 часов дня пришел домой, радостный, довольный. Дома жили в это время только дядюшка и я. Дети Аркадий в Ленинграде жил, известным ученым стал, Павел профессором. И в Ленинградском политехническом училище кафедру имел. Ольга, дочь, еще в 1917 году в Ленинград уехала и замуж вышла. И вместе с мужем жили в Терещенке, в Финляндии. Петр окончил сельскохозяйственную академию, теперь Тимирязевскую, профессором стал и преподавал. Сын его Георгий, это именно тот внук, который меня принял, любил за самозабвение природу и леса вологодские и добился назначения в это огромное лесничество, что и спасло меня в 1930 году. В жизни было всякое, радости, большие беды, но Господь хранил нас, любовь и отношения с Дарьюшкой снимали все плохое. Дети вышли в люди, несли в душе глубокую веру, но жизнь разбросала нас в разные стороны. Но в 1930 году навалилась на меня ужасная беда, но на все воля Божия. Говорил я, пришел от обедни в 11 утра, Дарьюшка обед не готовит, сижу усталый в окошко смотрю. Вижу, выезжают во двор две телеги. В одной 4 человека в кожаных куртках, в другой отец Иоанн из соседнего села и дьякон Василий. В проникновенный верой человек. И отец Терапион из другого села. Понял, за мной приехали, сказал Дарюшке, взглянула, все поняла. Вошли в дом трое, и один из них бумагу протягивает. Дядя, а вы, дядя Никонорова, одевайтесь, арестовывайтесь, в район поедете. Я им говорю, это ошибка, это за мной, вероятно. Считай по бумагу. Кого надо, того и арестовываем. И, размахнувшись, силой ударил меня в лицо. Обыск не сделали. Взяли вещи, какие им понравились. Подойти проститься с матушкой не разрешили. Пытался, бить начали. Посадили в телегу со священником и быстро уехали. Почему Дарюшку арестовали, они меня понять не могу. Утром решил идти в район, в ЛГПУ. Узнать, в чем дело, почему. Часов в 6 утра пришел председатель сельсовета. У нас слежил. В детстве в храме прислуживал. На фронт ушел, вернулся к партийным и коммунистическую ячейку организовал. Вошел ко мне мрачный, хмурый и говорит, плохие вести принес тебе отец Андрей. Твою матушку Дарю и всех священников, что в райцентр везли, в Осином урочище расстреляли. А вчера вечером верховой посыльный пакет привез, приказали церковь закрыть, сегодня утром. Упал я на скамейку, сердце зашлось, воды чашку дал председатель, посочувствовал и ушел. Взял я топор, лопату и пошел в Осиное урочище. Шел, молился Господу Пресвятой Богородице. Так в молитву ушел, что и не помню, как 10 верст прошло. Нашел могилу, землей закидана и дерном покрыта. Молился долго, хотел могилу разрыть, но Господь надоумил. Зачем? Насыпал много земли, холм образовал, срубил 2 березы и хороший крест сделал. Поставил на 2 перекладинах, чтобы не упал. Долго молился. Отпел всех 4 и пошел. Председатель ждал меня. Пошли в церковь закрывать. Сказал, бери что хочешь, только небольшую вещь. Заметил. Взял крест престольный, икону Владимирской Божьей Матери, небольшую икону Господа Иисуса Христа и икону Божьей Матери «Утоли моя печаль». Евангелие маленькое и, конечно, антимикс. Требник и служебник. Председатель сельсовета сказал, отец Андрей, сегодня уезжай из села. Расстреляют. Обнялись мы с ним. Пошел домой, мешок нашел. Иконы небольшие, 1,5 листа тетради. Обмотал полотенцами, обернул антиминс, салфетку завернул и на грудь положил. Хлеба полный мешок набил, и как стемнело, хотел выйти из села. А потом остановился и думал, как же это я вери, и вдруг церковь свою покинул. И решил не уходить, не бросать своих. Пусть меня расстреляют даже как Дарюшку. Стал я дома в своем красном грудь и стал молиться. Молился, молился, потом распластался на полу и стал молиться. Молился, слезы текут. Нет, не буду я уходить. Тут поднял голову, смотрю весь красный угол, а ночь была, сентябрь был, как будто светом грубым залит. И слышу я голос. Отец Андриан, уходи, будь молительником. Отец Андриан, уходи, будь молительником. Показалось мне это что-то странным, и опять я на пол упал и молюсь, и молюсь. И опять голос слышится, уходи. Так было несколько раз. Путь дальний, 180 верст. 6 дней шел. Пришел, рассказывал внуку Георгия, это лесничий был его внук. Зарыдал, словно ребенок. А жена Валентина, человек доброты, необъятной веры, умертвела от моих вестей. Поселили в этом небольшом домике, вот уже почти 27 лет живу. Главное мое занятие – молитва за вся и все. И пасека с пчелами на 5 улиц. По хозяйству лечили, чем могу, помогаю. Вспоминать о гибели Дарюшки не могу, слезами залюсь. С Аркадием Павловым Петром переписку не веду. Посылает письма Валентина, и они ей пишут. Но все в этих письмах иносказательно. Откровенно нельзя, читают на почте письма. Обо мне пишут без имени. Дед с дочерью Ольгой переписку не веду, за границей живет. А в наше время за это сажают и за меня закопаются могут, и до внука Георгия, который меня принял. Первый год Георгий и Валентина боялись, а ГУПУ у меня найдут, бегают, арестуют, и Георгию неприятность, и расстреляют. Но Господь помог. Строился в районе начальник отделения милиции. Лес ему нужен для большого дома. Пришел в лесничество лес купить. Предлагает сухостой после пожара на дальних вырубках. И государственная цена большая. И по очереди только через год кинулся милицейский начальник хлопотать, ничего не выходит. А лес позарез нужен. Пришел в лесничество, Георгий тут сочувствует и говорит, закон такой издан, сухостой после лесного пожара продавать всем гражданам. Нарушат закон, вам же сообщат, боюсь. Сделал лично, подумал и говорит милицейскому, рискнуть можно, но услугу за услугу. Поможешь, сделаю. Живет у меня дед, дальний родственник. Все документы от старости потерял. Сейчас паспорта выдают. Выдадим ему паспорт. Фамилия его Шубин Сергей Михайлович. Вот две фотографии. Да ты его не раз видел. Он на лавочке у своего домика сидит. Приходи завтра, делянку покажу. Приехал милицейский начальник, а там строевой лес. И по количеству стволов на два дома хватит. Обрадовался, взял записку с фамилией, фотографию и сказал, за такой лес трех человек пропишу. Через три дня отдал паспорт на имя Шубина Сергея Михайловича. И стал я законно жить, но с новой фамилией. Но настоящую фамилию получить паспорт нельзя. НКВД сразу закопает, откуда я. По милости Господней сейчас живу спокойно. Еще при жизни Дарюшки произошло со мной несколько событий, больших и тяжелых искушений, о некоторых поведаю. Всякое со мной бывало. И не раз лукавый на меня нападал, искушения наводил, да такие, которые победить мне или трудно бывало. Всегда и всюду постоянно молилась, ко Господу и Пресвятой Богородице взывал, а лукавый, дабы ввести в искушение, искусно подбирался и меня и Илии погубить взывал. Сестра двоюродная Дарюшки Вероника, девушка красивая, умная, бойкая и порывистая, стала мне ей оказывать большое внимание. Часто приезжала в гости, подолгу жила, любила с ней беседовать, поражаясь, что в этой красивой, умной девушке вмещается огромное количество знаний, аналитический ум и способность проникнуть в душу человеческую. Наши беседы сближались с ней, но однажды почувствовал, отношение Вероники было непростым. Полюбила меня и стала открыто со всеми присущими женщинами способами стараться и во мне пробудить те же чувства. К сожалению, обнаружил все слишком поздно, осознал, наши долгие беседы были одним из способов лукавого приблизить меня к Веронике. Сказал Дарюшке, ответил, давно заметил, думала, обойдется. Думали просить не приезжать к нам, перестать встречаться, поговорить с ее родителями. Но зная неуемный характер Вероники, повышенную обидчивость, поняли, обида останется на всю жизнь. Поехал к отцу Никодиму и матушке Ефросинии.
рассказал подробно, даже о том, что и у меня, несмотря на любовь к Дарюшке, где-то в сердце мелькали теплые чувства к Веронике. Выслушал и сказал: «Потерпи, Адриан, Господь по своей милости все расставит». Больше года продолжалось это искушение. В чем оно заключалось, говорить мне и ни к чему. В это время приехал из Петрограда наш сын Аркадий, связки были, с женой Ниной и двумя детьми. Рассказал Аркадию и Нине и спрашивал, что делать. Засмеялся Аркаши, с Ниной переглянулись и сказали: «Отец, поможем». Кончились святки, сыновья и дочь Ольгу уезжать стали, сидели мы за столом. Нина-то и обратилась к Веронике и говорит: «Поедем с нами в Петроград, за лишнюю жизнь увидишь». Вероника обрадовалась, собрали с отцом Никодимом денег и уехала она в Питер. Прошел месяц, не едет, только письма шлет, восторженные. Прошел еще месяц, писем приходило мало. А в конце третьего пришла телеграмма. Вышла замуж, безмерно счастлива, приеду с мужем и расскажу. Замуж вышла удачно и долгие годы прожила счастливо. Нина, жена Аркадия, это устроила. Познакомила Веронику со служивцами мужа. Трудно, отец Петр, рассказывать об этом поистине тяжком искушении, длившемся более года. И думаю, превращение человека, падение через женщину – одно из самых сильных орудий лукавого. Но молитва Пресвятой Богородицы и ее доступничество спасли меня. Но удивительным было то, что Вероника с детства любила Бога, много молилась, любила ближних и помогала им. Но воздействие темных сил толкало нас к совращению меня и Ирии. Только поддержка Дарюшки и молитвы отвели от греховного падения в бездну. Сейчас же я не помню, в каком году, возможно, в 14-м или 15-м, Первая мировая война тогда шла. Дезертиров в лесах было много. Пришла ко мне пожилая женщина из небольшой деревни, верст 5 от нашего села. В лесу построились дворов 12 и попросила прийти к тяжело больному отцу, мужу. Взял запасные дары и пошел. Ушел из дома сразу после литургии и уже в час дня исповедовал и соборовал больного. 3 часа пошел лесной дорогой в свое село. Иду и молюсь, слух Акафист Пресвятой Богородицы читаю. До села оставалось не более 2 верст. В этом году малины уродилось много. Каждый куст сплошь ягодой покрыт. Срываю ягоды и в рот кладу. Начало сентября стояло. Погода ясная, теплая. Дышится легко, тихо-тихо в лесу. Тихо, гомона даже не слышно. И вдруг громкий крик: «Помогите, помогите, Пресвятая Богородица, заступи, застащительница, помоги!» И все это перекрывается словами отвратительной богохульной брани. Бросился вперед, смотрю, мужик повалил женщину на землю, бьет головой о землю и душит. Я тогда с большой тяжелой дубовой палкой ходил, резьбой из украшенной, сам резал. Подбежал и ударил мужика палкой по спине. Скочил он, глаза кровью налитые, выхватил нож и пошел на меня. Ругань поганого несет потоком, бросился на меня. А я палкой по руке ударил, нож выпал, и взяла меня ярость неудержимая. Никогда такого не было. Бью насильника по голове, плечам. Он руками закрывается и хочет в лес бежать. А я еще больше и больше в неудержимый гнев впадаю. Молитвы из головы и сердца словно ветром выдало. Слышу голос: «Батюшка, батюшка, остановитесь, убьете его, остановитесь». Оглянулся, вижу в разорванном сарафане Настя из нашего села. С царит около меня и за рукав дергает. Осознал мгновенно все происходящее. Ярость сразу ушла, насильник в лес бросился, а я стою и от стыда готов сквозь землю провалиться. Если бы не Настя, убил бы этого человека. Перекрестился, прочел молитвы, поднял нож. Настя взяла корзинку с собранной Мариной, и мы пошли в наше село. Взглянул на девушку, лицо побито, на шее кожа содрана, душил ее насильник, но идет со мной, не плачет. Привел к нам домой, рассказал Дарьюшке, поняла, пошла в другую комнату. Переодела Настю свой сарафан, лицо ей вымыла, успокоила, и пошли мы трое к ее родителям. Пришли, мать руками сплеснула, и даже не узнав, что произошло, заплакала. Артем, отец Насти, сумрачно смотрел на дочь. Рассказала Насте, что произошло, пошла с подругой малину собирать. Случайно потеряли друг друга. Набрав полную корзинку малины, пошла домой. Смотрит мужик, на дороге догоняет и что-то про дорогу спрашивает. Остановилась, корзинки поставила, а он подошел и на меня набросился. Если бы не мальчика Андриан, беда со мной случилась. Кричала, помогите, и заступничество у Богородицы просила. Они и послали отца Андриана для спасения. Семейство Артема благочестием отличалось. Сами жили бедно, но чем могли, людям помогали. Церковь посещали усердно и молились истово. И с этого времени Настя и Артем с женой прилепились к дядюшке и ко мне. Часто приходили к нам домой. Через год Настя полюбила хорошего парня. На моих беседах в церкви часто бывало. Те и другие родители согласие дали. Но по деревенскому обычаю девушка должна с приданным мужем в дом пойти. А у Артема ни денег нет, ни вещей ценных. Бедно жили, хотя и трудно. До седьмого пота работали. Дарюшка мне и говорит, давай-ка соберем денег на приданные Насте. Дети наши уже в люди вышли, помогать им не надо. Собрали с Дарюшкой 120 рублей, столько же отец Никодим дал, и отнесли Артему с женой. Боже мой, сколько радости и счастья было. Родились дети, Дарюшка часто брала их в наш дом. Любила Настю семью. Отец Петр Евгеньевич, почему рассказываю подробно о случившемся? Поймите, я Ирии, несший запасные святые дары, пал неистовство и мог убить человека. Я, который всю жизнь молился Господу, пал тяжелейший грех. Каялся отцу Никодиму, он сказал, ведь не убил, а Настю спас. Возможно, не только от насилия, но и от смерти. Поехал к благочинному отцу Ферапонту, умнейшему и ученейшему человеку. Веры большой. Покаялся ему в своем грехе, как спал в него, как мог я опуститься, столь низко человека убить. Посмотрел на меня отец Ферапонт и с удивлением сказал, почти теми же словами, что и отец Никодим. Ведь не убил девушку от позора и смерти спас. Благое дело сделал. Благословил и отпустил на исповеди грехи мои. Но все равно осталось в моей душе осадок и до сих пор лежишь. Молюсь Господу, прощения прошу. Со святым дарами шел. Простит Господь, не знаю. Понимаю, Настю от насилия и смерти спас. Надо было отогнать насильника и дать убежать ему в лес. Но не бить до окровления, если бы не девушка, не остановился бы и убил. О твоей жизни отец Андриан, говорил отец Петр, рассказывал вечерами. совершить вечернюю и утреннюю молитву. Иногда разговоры заканчивались поздно, ночью. Рассказывал о событиях, происходящих в конце 19 века, в начале 20-го, а на другой день то же, что и происходило с 1917-го, 55-го, 50-е годы. Один из рассказов отца Адриана произвел, говорил отец Петр, на меня огромное впечатление, ибо то, что произошло, было подлинным и большим чудом, человеческому объяснению не подвластно. Зимой, говорил отец Адриан, прискакал на лошади парень и, путаясь в словах, сказал: «На братине, братинем на севере называют двоюродного брата. Бревно упало, изломало всего, помирает. Батюшка, скорее приезжайте исповедовать и почистить, просит». Сказал и назад в свою деревню уехал. Деревня-то называлась Орешкина. Запряг я лошадь в розвани, топор положил, ждали, простился и поехал. До Орешкина верст 5-6 было. Дорога лесная, хорошая, лошадь погоняю, спешу к умирающему, снег хлопьями повалил, но все кругом белое, радостное. Смотрю, лошадь сразу на себя повела, норовит галопом идти, я ее придерживаю, оглянулся назад, а в сенях 10 от саней вот и бегут, и много их. Молился всю дорогу и продолжаю молиться, но понял, не уйти от волков. Как бы быстро лошадь не бежала, догонит это грызут. Остановил лошадь, она вперед рвется. Привязал к березе уздечку и оглобли одну самую. Повернулся к своей сейке в селе Дедово. Встал позади саней на колени, стал Господу молиться. И святым Пресвятой Владычице Богородице. И одна мысль в голове, святые дары в ковчежке на шее висят. Меня и лошадь загрызут, воля Божия, но святые дары сохранить надо. Но как? Молюсь, взываю о помощи. Не знаю, сколько времени молился. Голову поднял, волки спокойно стоят, но время от времени перебегают то на одну сторону дороги, то на другую, но ко мне не приближаются. Продолжаю молиться, взываю о небесной помощи. Вновь голову поднял, волки двое или трое внимательно смотрят на меня. Стал продолжать молиться. Вижу, лошадь не хрипит и вперед не рвется. Волков нет. Отвязал уздечку, оглобли, санную и тихо поехал вперед. Не доезжая до Орешкина, встретили меня мужики на конях. «Батюшка, встречать поехали. Стая волков бегают, в деревне собак загрызли и нескольких овец. Боялись с тобой плохого, чего не случилось». Не сказал о встрече с волками на дороге. Вошел в избу, разделся, парень лежит, сказали Василий. Подошел, осмотрел, вижу, скоро умрет, но говорит тихо, может. Исповедовал, причастил, пособоровал, присел, родные плачут, всю избу набили. Рассказывает, дом в сортире устроил, поднимали бревно, сорвалось на Василия, еле-еле до дома вынесли. Икон в избе много, в красном углу. Решил молебен о здравии Василия отслужить, свода святия. Мать говорит, где там о здравии служить? Надо отходную читать. Молебен долгий был. В избу собралось народу много-много, все родственники. Собравшиеся слаженно пили и чувствовал, молились от всей души. Окропил больного и всех стоящих святой водою. Спрашиваю Василий, боли большие? Ответил тихо, после причастия прошли. Смотрю на него и вижу, лицо розовое стало. Поехал домой, провожатых на камнях дали, от волчьей стаи уберегать. Когда по дороге ехал, увидел снег утоптанный, и положи от моих саней, а сожени родище тьма тянущихся шеговчих следов. Вошел в дом, заишка поздоровался, крестное знамение на себя положил, верхнюю одежду снял и на кровать от усталости и волнения повалился. Мгновенно уснул. Спал долго, проснулся, рассказал Заре обо всем. Жду, когда усопшего Василия приведут для отпевания. Прошло 5 дней, приехал отец Василия. Спрашивал, что с сыном? Рассказал, после принятия святых тайн и соборования на поправку пошел. Через месяц Василий в храм пришел. Хромал немного на левую ногу. Понял тогда я, что принятие святых тайн великих чудо творит. Если человек, принимающий их с глубокой верой. И второе чудо совершилось, когда волки гнали за мною по дороге в деревню Орешки. Сила Господня отогнала зверей, дабы помог я Ири причастить умирающим. Отец Петр сказал мне, великая сила молитвы отца Андриана, обращенная к Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, вымолила спасение Василия и прогнала гнавшихся волков. Я согласился с отцом. Рассказал отцу Никодиму о происшествии, выслушал, долго молчал, встал, обнял меня и сразу начал благодарственный молебен служить, а по лицу слезы текут. Кератовию в Иерее надо мною совершил епископ в 1883 году. В священном сале нахожусь 74 года, а лет мне сейчас 95. Устал от жизни, и только литургии совершаемые силы дают, и постоянная молитва. Георгий и Валентина мои прихожане. Отец Александр из Академии приедет, служим вместе. Радость и благость, предела нет. А сейчас вы, отец Петр, приехали и, кажется, помолодел на несколько лет. Господь милостью своей не оставляет меня. Знаю, возраст у меня древний. Скоро уходить придется. На суд Божий. Все в руках его. Рассказывали вы мне об общине, созданной старцем отцом Алексеем, и об его сыне Иерии Сергии Мечове. Говорите, а меня радость одолевает. Какие светильники веры жили и не где-нибудь, а в городе Москве. В Вологодской глуши жил, но многое слышал и знал еще до 1918 года. О них слышал, об этих двух Иереях.
Дорогие братья и сестры, в Моросейском цикле «Помните» вы прослушали окончание воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова об иеромонахе Адриане, который скрывался от сталинских репрессий в вологодских лесах у своего внука Лесничего и совершал там тайные литургии. О жизни этого великого молитвенника Владимиру Владимировичу поведал протоиерей Петр Гнедич, который посещал отца Адриана.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Из Золотого фонда радиостанции «Радонеж» предлагаем вашему вниманию запись ответов на вопросы учащихся московских духовных школ архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Сергиевой Лавры. Запись сделана в начале 90-х годов.
Ну, прежде всего, для меня это дело новое. Я впервые, вот, так сказать, в такой нахожусь обстановке, и встречаюсь с вами. И когда сюда шел, то сам себя спрашивал, куда я иду и зачем я иду, что я буду делать. Я, собственно, не знаю, чем я могу быть вам полезным. Если касаться знаний, то вы люди сами образованные здесь сидите. Академики, да, все, да. Мы монастырские люди. Так сказать, люди, ну, в отношении с вами, мы, конечно, невежды. Мы занимаемся только вот с людьми простыми и с людьми такого простого сословия. И поскольку сейчас жизнь сложная, тяжелая жизнь, да, то люди испытывают большие переживания, неприятности, как и в обычной семейной жизни, так и в духовной жизни. Поэтому приходится вот утешать людей, да, и как-то, ну, их увещевать, чтобы они уповали бы на милость Божию вот в такой тяжелой ситуации, да. Вот, собственно, чем мы и занимаемся, наш труд, да.
Батюшка, тут очень много вопросов, которых авторы просят, чтобы вы рассказали немножко о себе, о родителях, о том, как вы учились в семинарии, академии, как решили стать монахом, о вашем участии в Сталинградской битве.
Да это же лишнее все это. Это же не относится к душевному спасению.
Так. Тогда вот уже вопрос, который уже к душевному спасению кого-то наверняка относится, который уже просто требует авторы вашего отношения к экуменизму, к Иоанну Грозному, к отцу Серафиму Роузу, к старцу Самсону и много других вот таких.
Ну, как к экуменизму, конечно, я отношусь, негативно отношусь, отрицательно отношусь. Греховность наша, настолько она уже глубоко пустила свои корни в нашу природу, что подчас мы просто греху повинуемся, раболепством ему, да. Вот не хотим делать, а тем не менее грех страсти, да, дурные такие наклонности, они сами в себе уже влекут на худое дело. Это объясняет уже растленность нашей природы. Что делать, конечно, только путем такой самоработы с собой, борьбы со своими худыми наклонностями, пороками, грехом, да, и стараться встать на путь добродетельной христианской жизни. Это борьба должна быть, да, здесь. Ну, так ли я одобряю?
Уважаемый отец Кирилл, меня часто смущают помыслы тщеславия, превозношения над другими, убеждение, что я чем-то лучше, достойнее ближних, особенно когда вижу серьезные недостатки ближних и какие-либо добрые дела у себя. Объясните, как избавиться от подобной прелести, как при усиленной работе по стяжанию добродетелей оставаться уверенным в своей греховности.
То, что этот брат пишет, это, собственно, присуще каждому из нас. Каждый из нас все-таки о себе думает, высоко думает. Да. Каждый хочет считать, что он не хуже другого, да. Наоборот, что он лучше другого, да. Это, знаете, такое проявление своего рода фарисейского такого духа, да. Что я лучше других, да. Я говорю, что это все мы болеем этим, да, заражены. И этой страстью, тщеславие и самовозношение. А между прочим, конечно, это недостаток, он очень опасный. Опасным, да. По заповеди апостола Павла, что каждый из нас должен иметь такие же чувствования, какие были бы Христе Иисусе. Он, будучи Богом, не считал хищением быть равным Богу, но сам себя умалил, уничижил себя, принял образ раба, был подобным, как человек, да. Смирил себя, был послушнив даже до смерти, смерти креста. То есть каждый из нас должен в своем сердце ближнего считать лучшим себя. а себя худшим. Не превозноситься, но смиренно о себя помышлять. Вот христианские чувства. Вот чувства христианин такие, какие должны быть. Тогда уже не будет ни зависти, ни ревности, ни соперничества не будет, да. Но это, конечно, эти чувства, их надо трудом стяжевать. Стараться не превозноситься перед ближним.
Еще вопросы, очень важные, касающиеся духовной жизни. Ну, первый вопрос, самый такой простой, начальный, по-видимому. Как найти себе духовного отца?
Ну, духовного отца надо искать по расположению своей души. Когда вы доверяете своему духовному отцу во всем, и сердце ваше раскрывается перед ним, вы все тайны своей души доверяете, можете ли ему открыть, да. Вот в таком случае, да, вы уже избираете такого, да, чтобы вы свободно, легко могли ему верять свои тайны сокровенные, да. И если чувствовать, что вы получаете от этого духовную пользу, что он руководит вами, помогает вас, да, утешает, дает вам утешение, да, наставление для проявления, для усовершенствования духовной жизни. Вот это так и случилось. Если духовник в каком-то отношении, ну, не отвечает своим требованиям, вы легко можете его оставить, а прийти взять другого, который большую доставляет вам душевную пользу. Тут такого закона, который обязывал бы, прикреплял бы, да, нету. Избирайте все по расположению своей души. От кого получаете больше душевной пользы, того и держитесь, к тому и прибегайте.
Васька, вы как бы ответили уже попутно еще на один вопрос.
Да.
В каких случаях можно переходить от одного духовника, духовного отца, к другому?
А вот я говорю, что если вы так чувствуете, что вы не получаете уже духовной пользы, да, утешения, руководства тем иным духовником, да, а другое лицо, вы получаете душевную пользу больше. Можете, не смущаясь, можете перейти к другому. Лишь получали бы для души больше пользы руководства.
Допустимо ли разрешать ключевые жизненные проблемы путем жребия у раки преподобного Сергия?
Ну, в какой степени? Можно, конечно. Можно.
Известно, что в современных монастырях жизнь протекает совсем иначе, нежели в древних. Еще в прошлом веке писал святитель Игнатий Брянчанинову об упадке монашества и о том, что тихие, казалось бы, пристани становятся пучинами гибели для многих душ. В особенности сегодня это касается, как считает автор этой записки, женских монастырей. Возможно ли сейчас в здоровой духовной обстановке подвязаться в монастыре? Знаете ли вы сейчас женские обители, конкретно спрашивает автор, в каких безбоязненно можно вступить человеку, имеющему благословение на монашество?
К сожалению, я, конечно, это не знаю. Конечно, надо поездить и побывать лично в женских обителях, да, и посмотреть на их внутреннюю духовную жизнь и какое-то уже сделать заключение для себя. Но, к сожалению, дальше обитель преподобного Сергия мы никуда не выезжаем. Конечно, это вопрос сейчас, он актуальный вопрос, вопрос важный, серьезный вопрос, да. Беда, конечно, в том, что у нас нет кадров таких духовных лиц, в мужских монастырях таких опытных духовников нет, в женских нет таких духовных старец, которые бы окормляли молодых, новоначальных. И это, конечно, большой пробел, да. Но говорит о том, что совсем монастыри не надо возрождать, созидать, поскольку нет там полноценной духовной жизни. Считаю, что это тоже будет не совсем правильно будет. Те, которых Господь призывает к монашеской жизни, кого Господь именно призывает по призванию, да, Господь дает силы, дает разум, дает терпение, да. Хотя и скудный, так сказать, жизнь, в смысле таком духовном, нравственном, сейчас в новозаждающей обители, да. Но все-таки там общество, община во имя Христова собрано, да. И если человек пришел именно с целью спасения своей души, я думаю, что Господь и межвей судьба, но Господь будет подавать человеку и утешение, и подкрепление, и совершенствование своей духовной жизни. Хотя, конечно, может быть, с большими с неприятностями, с переживаниями, с неудобствами, но, тем не менее, спасение совершаться будет и совершается.
Наверное, неудивительно, что целый ряд вопросов здесь есть у тех, кто готовится строить семью. И вот автор этой записки три вопроса спрашивает. Как вы думаете, если над девушкой совершили насилие, то можно ли ее обвинить в прелюбодеянии? Это первый вопрос. Может ли она быть супругой священника? Это второй вопрос. Если девушка впала в блуд до своего обращения к Богу, то она по обращению может быть матушкой?
Ну, то, что вот первый там вопрос, если совершено насилие, то у нас церковь, конечно, это учитывает, снисходит. Этот грех не вменяется, прощается грех, когда совершено насилие. Это уже не вменяется ей, да, прелюбодеянию, да. Ну, а там другой вопрос, такой, если до обращения. Да. Ну, именно как до обращения? До крещения. Если до крещения, то, конечно, все это крещение все смывает, очищается, и вполне может быть, да, может быть. Законная матушка.
Если в семье нет детей...
То, что ребенка взять, ребенок, конечно, можно, но и осторожно. Все-таки я вот знаю, когда так вот брали, и дети потом такие вырастали непокорные, непослушные, да. И, знаете, просто родители уже отчаивались. Тут, видите, все-таки большое влияние имеет наследственность. Дети каких родителей, да. Если же таких пьяниц, таких уже нечестивых людей, не знаю, есть ли какой смысл. Правильно.
Можно ли в исключительных случаях обращаться к священнику зарубежной церкви? Можно ли у них в случае смертной опасности исповедоваться и причащаться? По святым ли это отцам?
Ну, этот вопрос, прежде всего, надо задать нашей церковной иерархии, святейшему патриарху. Я не знаю, какое сейчас, ну, отношение нашей высшей церковной иерархии к зарубежной церкви. Ну, тут, конечно, более всего вот ведь это политика влияет, да, на наши эти обе церкви, да. И если священник так относится к нашей церкви с доверием так, да, и благословно относится, думаю, что можно. Да. Если в крайней такой нужде.
Это уже совсем практический вопрос. Следует ли заканчивать академию тому, кто после учебы намеревается жить в монастыре и подвязаться простым монахом или иеромонахом? целесообразно ли становиться послушником во время учебы?
Ну, церкви, наверное, сейчас нужны и ученые монахи. Нужны. Поэтому вполне реально, пусть он идет в монастырь, да, там проходит свой финский искус, да, и обучается в академии, получает образование, знания, да. Двойная польза будет.
Уважаемый отец Кирилл, скажите, пожалуйста, можно ли заниматься спортом в целях укрепления здоровья студента первого класса?
Да, ну, думаю, если так разумно, все может там. Да, да,
да. Для желающих идти в жизни путем монашеского подвига, какой путь избрать в современном мире? Первый – служение спасению ближних, не знающих Христа, то есть наших современников. Или второй – уединенное делание в тихой пристани.
Куда кого Господь призывает? Какому образу жизни? Если Господь призывает вас к уединенной жизни, идите, идите, да, в уединение. Если вас призывает Господь на поприще служение ближним, да, идите на это служение. Прислушайтесь, куда вас Господь призывает. Каждому человеку есть, так сказать, призвание Божие над ним посевает.
Батюшка, вот спрашивают, есть ли в наше время сейчас старцы?
Старцев, не знаю, старики есть. Да. Знаю.
Вот и другой вопрос. Дорогой батюшка, некоторые люди говорят, что духовником может быть духовный верующий человек, не священник. Возможно ли это?
Духовником? Духовником, да?
Да.
Ну, может, наверное, быть, да. Были духовные старцы и не имели сана, конечно.
Прозвучала передача из архивов радиостанции «Радонеж». Вы слушали ответы архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Сергиевой Лавры, на вопросы учащихся московских духовных школ. Запись сделана в начале 90-х годов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». В издательстве «Дмитрий и Евдокия» вышел в свет учебно-методический комплект «Молитвослов учебный», авторы Ирины Горячева и Ирина Корнилаева, художник Владимир Сысков. Предварительные заявки принимаются по телефону 8-495-410-21-94. Этот комплект является продолжением курса «Азбука церковнославянская». Он включает художественно оформленный молитвослов учебный и церковнославянский письменник для детей, а также методическое пособие для педагогов. Комплект предназначен для владения церковнославянской грамотой детьми от 9 лет. Пособия имеют грифы отдела религиозного образования и катехизации и издательского совета Русской Православной Церкви. Повторяем, телефон 8-495-410-21-94.